Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Физики и лирики в эфире
образовательная
«Маяка».
Платформа. Дорогие друзья, образовательная платформа и крупнейший лекторий Москвы Level One преобразовался в онлайн. Теперь все лекции, а их на минуточку более 400, от искусства, литературы до моды, можно увидеть в формате вебинаров. Вебинар по интернет-безопасности пройдет уже завтра, 24 марта в 19:00. Андрей Аксенов расскажет все самое главное. Кто может за нами следить, как обращаться с многочисленными паролями и куда отправляют данные разные сервисы. Только сегодня по промокоду «Маяк» скидка на вебинар Андрея и все остальные вебинары Level One 30%. Регистрируйтесь на www.level1.ru. Присылайте также вопросы по теме эфира на Viber, WhatsApp и ВКонтакте. В конце мы выберем лучший вопрос, озвучим его и подарим билет на завтрашний вебинар Андрея Аксенова. А Андрей Аксенов у нас в гостях. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Скажите, пожалуйста, вот ваша тема заявлена как безопасность в интернете, как защитить личные данные, так? Или это слишком широко?
Ну да, это совершенно верно, все так и есть.
Да, ну, может быть, тогда вы нам намекнете, как защитить и как защититься.
Просто, Андрей, на самом деле есть такая теория, что человек, который сидит в интернете, чем он больше о себе информации оставляет, тем ему удобнее в этом интернете работать, потому что тебе выскакивают правильные, нужные ссылки на нужные тебе товары.
Да, безусловно, я с этим абсолютно согласен. Ну, и просто у людей возникает вопрос, каким образом все эти сайты, типа Google, Яндекс, вся эта реклама оказывается настолько точная. И некоторых людей это пугает. Возможно, там они бы не хотели бы, чтобы эта информация появилась где-то, а тут она уже есть.
Ну, надо бояться или не надо? Я могу пример яркий сразу привести. То есть, и правильно я понимаю, вот я готовилась к эфиру, у нас третий час будет посвящен Томасу Андерсу из Modern Talking. И я рылась в статьи, читала о нем, слушала его альбомы, и мне теперь присылают все, что связано с Modern Talking со всех сторон. Это то?
Ну да, вот это в том числе то, но бывают еще более странные случаи, когда мы вроде, например, и не посещать. Ну, допустим, мы не искали в Гугле это, но Гугл уже знает о том, что мы это искали, как это происходило. Или, например, мы, допустим, не смотрели в интернете информацию об этом, но реклама все равно появляется тоже, как, откуда она взялась. И у некоторых людей это вызывает сомнения и вопросы, и даже страхи, может быть. Ну, я стараюсь их развеять в некотором смысле, потому что ответ на вопрос, который был задан, нет, бояться не надо.
Тогда вы знаете, и можете сказать, да, как работает этот браузер, почему Яндекс, Google или что, кто больше за нами смотрит или меньше, куда это все отсылается?
Ну, в общем, в двух словах, если попытаться рассказать о том, как это происходит, мы все пользуемся интернетом через браузер, и самый простой вариант, конечно, вот, допустим, мы в Яндексе что-то ищем, а потом Яндекс нам показывает рекламу того, что мы искали. Тут как бы все логично и понятно. Но, допустим, мы не искали ничего через Яндекс, а были на других сайтах совершенно посторонних, как посвященных, например, пингвинам, да, скажем, да, или чему-нибудь вообще странному. И вот мы посещали
или
эти
китам,
сайты.
Китам, как любит Митрофанов.
Да, или да. Китам. Вот киты, отличный пример, да. Давайте. И потом мы спустя там два дня со своего телефона в другом месте заходим в какой-нибудь Facebook, и там нам реклама китов. Вот как это произошло? Откуда Facebook про это узнал? Или, например, Яндекс, откуда это узнал? Ну, самое главное, что надо понимать, это Яндекс и Google — это компании крупнейшие в интернете на российском рынке. Да, это за счет чего они зарабатывают? Они зарабатывают показом рекламы. То есть это крупнейшие поставщики рекламы, и, соответственно, они стараются показать ее максимально точно, максимально тем людям, которым нужно. Это их основная, ну, как бы прибыль их от этого зависит. Вот, и ситуация стоит в том, что если вы посещали какой-то сторонний сайт, не обязательно Яндекс. Яндекс вполне про это легко может узнать. Там, в 90% случаев Яндекс и Google будут знать, что вы делаете на сторонних сайтах. Как так происходит? Ну, самое простое объяснение — вы посетили какой-нибудь сайт, посвященный китам, да? А там есть реклама. И у нас кто поставщик рекламы? Это Яндекс. И, так, соответственно, если на сайт встроена реклама от Яндекса, то Яндекс знает, что вы посетили этот сайт. Вы не искали его в Яндексе, вы Яндекс вроде даже не посещали, вы просто были на сайте с китами, а там в уголке была небольшая реклама от Яндекса. И тут Яндекс знает, что вы были на сайте с китами, наверное, вы интересуетесь китами, и в следующий раз вам Яндекс предложит купить кита, например.
Так это хорошо или
Андрей,
плохо?
Вопрос такой.
Да. Хорошо, скажите, это хорошо или плохо? Для нас сначала, и для, да. Да, да, и для всех.
Ну, это, наверное, каждый сам для себя должен решить. Я считаю...
Вот. Что у меня вопрос это как неплохо. Раз именно про это. Вот смотрите. Андрей, вот вопрос такой. Сейчас действительно все современные люди практически полностью сели в интернет, да, ну вот пока этот период не закончится. И вот теперь главное, мы от вас слышим, это нормально или это ненормально. А вот я хочу, например, покрутить ручки. Вот как я должен сделать так, чтобы я всем рассказывал, где я нахожусь, что я ищу и так далее, и чтобы никто не знал о том, куда я хожу, что я ищу и так далее. То есть где этот регулятор, как его можно подкрутить и в каком месте этого браузера или, не знаю, в системы самой?
Регуляторов мало, на самом деле. Ну, вот первый
вот
вариант,
именно.
Когда мы хотим, ну, как бы, когда мы не волнуемся и думаем, ну, отлично, мне показывают рекламу китов, а это как раз то, чем я интересуюсь, и прекрасно, ничего страшного в этом нету. Тут, соответственно, делать ничего не надо, можно обычно жить в интернете, как мы все поступаем. Значит, вот другой вопрос, если мы хотим как-то, чтобы, например, не знали про нас другие сайты. Ну, вот есть, кстати, распространенное, наверное, заблуждение. Есть такой режим инкогнито в браузерах, да, кто-то им пользуется, или он еще называется там...
Да-да-да-да-да.
Какой-то тайный секретный режим, и открывается отдельное окно, там такая картиночка красивая с человеком в шляпе. Что, и вот якобы можно, если им пользоваться, то вроде про тебя ничего никто не узнает. Нет, на самом деле это вообще абсолютно не так. Этот режим браузера, вот этот режим инкогнито, он нужен для того, чтобы следующий человек, который сел за ваш компьютер, не узнал, что вы за нем делали. Ну, то есть, например...
И все.
Да, и все, да, он больше ничего не делает. Он точно так же отсылает данные на сервер, там, на все сервера, которые мы посещаем. Он получает все эти данные, все точно так же отображается, абсолютно все точно так же происходит. Просто это как будто бы... Он делает так, как будто это новый компьютер, отчислился новый браузер, а после того, как мы закрыли этот браузер, все как бы удалилось. И следующий человек там, ну, типа, самые распространенные примеры, ребенок дома в отсутствии мамы, да, сидит в интернете, не хочет, чтобы мама знала, где он сидит в режиме инкогнито. Мама пришла, смотрит, там, чистая история посещений, нигде он не залогинен, нет никаких, как бы, следов на самом компьютере. А сервера-то про это все знают. А потом мама заходит, ищет в Яндексе, а там ей реклама китов. И мама тут понимает, что что-то может делать нечисто.
И мама понимает, что, слава богу, китами он интересовался.
Да. Не тёлками, скажите, тогда, за 33.
А вот очень, или за 3 просто. А есть еще такой вариант. Вот многие очень интересуются. Вот когда появляется просьба от какого-то сайта включить cookies, так называемые. Что это такое?
Ну, это на самом деле даже не просьба. Тут в двух словах, да, расскажу, что такое куки, вообще, потому что они везде попадаются. То, что они нам попадаются везде, это не что-то новое. Это как бы технология, по которой интернет работал много лет. Там, с 90-х годов. Вот куки тогда изобрели, и они им пользуются. Что это такое? Это вот у нас есть браузер. И в браузере сайт какой-нибудь, который мы посетили, например, ВКонтакте, да, он сохраняет маленький кусочек информации для себя. И когда мы в браузере, браузеру говорим, браузер, дорогой, зайди, пожалуйста, на ВКонтакт, покажи мне оттуда информацию. Браузер может сказать, покажи мне сайт ВКонтакте. И ВКонтакт обычно в простом варианте он открывает главную страницу свою, где он просит ввести логин и пароль. И он всем покажет эту страницу одинаковую, да? Но вот если у нас разные люди хотят посмотреть именно свою страницу, мы все в адресе пишем точно так же, ВКонтакте.ру, а всем нам показывают ленту новостей именно персонально для нас. И для этого существуют как раз куки. То есть браузер не просто говорит ВКонтакте, открой мне главную страницу, а он говорит ВКонтакте, открой мне главную страницу, а еще у меня есть маленькая кука, в которой написано, что нужно открыть страничку вот для Андрея, например. И тогда сервер ВКонтакте отсылает персональную информацию.
Но в этих куки не хранится мой пароль?
Нет, там не хранится пароль, там не хранятся личные данные, там даже имя, фамилия не хранится. Там есть какой-то кусочек маленький кода, непонятный никому, понятный только ВКонтакту, который означает только для ВКонтакта, что на этом компьютере сидит Андрей, ему нужна страница именно Андрея, а не кого-нибудь еще. И поделать их как бы невозможно, ничего с ними сделать нельзя. То есть это вообще совершенно не страшная маленькая штучка, которая сделана для удобства работы интернета. Вот, а почему вдруг последний там год начали появляться все эти сообщения, да, сверху, снизу о том, что наш сайт использует куки, вы должны это учитывать. Все произошло. Это много, да, 20 с лишним лет уже эти куки работают, никому не мешали, все прекрасно ими пользовались. В общем, это из-за как бы политики большего внимания к личным данным. Вот мы сейчас все подписываем там всякие бумажки, часто согласие на обработку персональных данных, да, что такое. Ну, в общем, везде об этом сильно волнуются. В Европе как бы волнуются больше, чем у нас немножко. И вот европейское законодательство в этом виновато. Европейский Союз издал закон, они с удивлением обнаружили, значит, что браузеры, оказывается, есть куки небольшие, и что, оказывается, эти куки как-то идентифицируют конкретного человека, и они такие: стоп, это же личные данные людей, и люди не знают, что личные данные браузер использует, и надо издать закон, по которому... Если ты используешь данные чужие, ты должен об этом предупредить. Ну и все, в общем, программисты, производители сайтов схватили за головы, потому что это такая мера, ну, знаете, бессмысленная. Теперь заходишь на каждый сайт, и каждый сайт тебе говорит: внимание, мы используем куки, куки могут там немножечко ассоциировать с вами, и вот есть закон, по которому мы должны вас предупредить. Если компания этого не делает, и она действует на территории Европейского Союза, то она получит штраф. Вот. Ну, то есть, как бы получается, что, наверное, все вообще могут получить этот штраф от Европейского Союза, и все себя стараются обезопасить.
Ага.
Вот, но...
А у меня вопрос можно? Созрел. Вот вы говорите от тех или иных вот этих куки или штуки. Я до сих пор, вы говорили, как будто белый шум. Но я вот что услышала, что вот эти персональные данные, где мы всегда подписываем все, а где они могут использоваться? Вот я просто совсем не так, ну, недавно, да, я оформляла себе визу, себе и ребенку куда-то там, они должны были на летний, на зимний, на какие каникулы? На весенние каникулы ехать. И никуда не поехали, но я все подписала, что эти данные могут использоваться. А где? Или вот это там, где я подписывала, это в посольстве или в визовом центре?
Ну, в общем,
что они там будут делать с ними?
Если это как бы немножечко не мой профиль, но я в курсе. Когда мы передаем личные данные, например, посольству, мы написали свое имя, фамилию, там, телефон. И, во-первых, мы не хотим, чтобы это посольство телефон отдало какой-нибудь спамерской фирме, которая будет нам смс-ки посылать, чтобы никто про него не узнал. Это первое. И, во-вторых, мы говорим, что в целом для ваших целей, то есть если эту бумажку прочитать, которая ужасным бюрократическим языком написана, там в целом это и написано, что для своих собственных целей вы эти данные можете обрабатывать. Например, вы там вот сделаете табличку в Excel, чтобы вам удобно было сделать, или там вы сможете потом по этому почте или телефону посылать смс-ку о вот конкретно визе, и что мы это вам разрешаем делать, то есть мои личные данные, но это я вам разрешаю, а все остальное я вам запрещаю. Потому что в целом, если такую бумажку не дать, то это, по сути, даже смс-ку не может вам отправить, потому что он будет использовать ваши личные данные, а вы всегда как бы должны давать на это разрешение. Ну вот, логика, в общем, в этом.
Ну, Андрей, хорошо. У меня вопрос такой. Смотрите, вот мы только что поговорили про кукис, а теперь вопрос такой. Вот я, например, нашел себе кроссовки, да, я искал какой-нибудь Adidas или
Reebok,
неважно. Нашел, да, в интернете, и мне сыпятся вот эти вот рекламы. Я уже нашел, я уже ношу, мне уже эта реклама не нужна. Вот как мне сделать так, чтобы я... Там, я знаю, справа сверху есть какой-то крестик, нужно его нажать и что-то там сказать по этому поводу. Объясните, пожалуйста, подробнее.
Ну, тут, наверное, на самом деле, по большому счету сделать ничего нельзя, потому что это все код, это же не люди конкретные сидят, которым можно попросить, и даже нет никаких способов сообщить спасибо, не надо. В общем...
А почему? Я вот вам скажу, если справа сверху нажать крестик, там высвечивается: я не хочу видеть эту рекламу. И там есть несколько причин тебе выпадает. Одна из причин: я больше там не интересуюсь этим товаром. Ну, это разве не учитывается?
Да, это учитывается. И это, наверное, учитывается не с одного раза, а там с нескольких. И, ну, через некоторое время там Яндекс увидит, что вы не посещаете уже сайты с кроссовками. Наверное, вам кроссовки подсовывать нельзя. Но на самом деле, в чем как бы точка зрения моя? Что вот есть компания Яндекс, да, которая нам показывает рекламу. И она, ее задача показывать наиболее точную рекламу. Она старается изо всех сил. И вот лично моя точка зрения, в целом я не против, что Яндекс показывает мне самую подходящую для меня рекламу, но в целом, честно говоря, помогать я Яндексу не хочу в этом. И поэтому пусть Яндекс старается как бы сам. Если я нажимаю крестик на рекламе и закрываю, то я как бы бесплатно для Яндекса делаю его работу. Говорю: нет, эта реклама нерелевантна для меня. То есть, наверное, если человек прямо хочет...
Значит, когда мы говорили про искусственный интеллект, то самое главное правило искусственного интеллекта гласило следующее. Мы должны всяческим образом показывать искусственному интеллекту свое отношение к тому, что происходит в нашей коммуникации, чтобы искусственный интеллект правильно обучался. Мы не должны ставить только единицы, а мы должны ставить и пятерки, и четверки, и тройки, и двойки, и тогда будет у нас правильно обученный искусственный интеллект. Если вы не будете обучать Яндекс своим отношением к рекламе, то как тогда быть вообще?
Хороший вопрос. Я вот сейчас только всерьез как бы задумался об этом. Есть вот, например, рекомендации, да, для... То есть это же касается не только рекламы, это касается там всего. Вот мы смотрим новости ВКонтакте или на Ютубе ролики. Ютуб же как-то подсовывает нам ролики именно вот. Те, которые мы хотим посмотреть.
Да.
И в целом рекомендация такая. Вот авторы этих роликов, они говорят, эти лайки, эти комментариями под роликами, подписывайтесь на канал, это нужно даже не для нас, для авторов. Хотя, на самом деле, для авторов, конечно, они нужны. А это нужно еще для вас, пользователей, чтобы вам Ютуб показывал те ролики, которые вам больше нужны. И тут, наверное, эта логика правильная. То есть я хочу научить YouTube или там Яндекс.Музыку, чтобы она подсовывала мне именно ту музыку, которая мне нравится. Но вот
да.
В плане рекламы я как бы не особенно вообще хочу обращать внимание на рекламу. И, в общем, насколько хорошо Яндекс показывает мне рекламу, мне не так сильно важно, честно говоря. И поэтому в целом я помогать бесплатно Яндексу этому не хочу. Но если кто-то хочет, то, конечно, да, это так и будет работать. Вы поможете Яндексу, будет более точная реклама, и она будет больше вам подходить. Почему бы нет?
А у меня
в качестве
вопрос
полезной
созрел.
Вот ссылки, Маргарита Михайловна, тебе 3 секунды я тебе скажу. Ты, например, посмотрела Modern Talking, да, в YouTube, тебе больше он не нужен. Вот
нет.
У тебя появляется, допустим, очередной ролик, ты нажимаешь клавишу справа, у тебя высвечивается целый список, что можно сделать, там добавить в очередь, и у тебя есть такая кнопочка, называется «Не интересует» или «Не рекомендовать видео с этого канала». Ты нажимаешь «Не интересует», и YouTube теперь знает, что ты к Modern Talking остыла, и больше тебе подкинуть это не будет.
Да, 100%. Да. Или дизлайк поставить. Жестоко так.
Ну, компьютер-то понятно, мы в нем там шарим как-то. А вот всякие геолокации и телефон.
О, да.
Вот это что такое? Вот это старух, таких как я, беспокойных. Успокойте, Андрей.
Слушайте, ну... Вообще, после моей лекции обычно люди уходят неуспокоенные. Я стараюсь всеми силами их успокоить, но просто вот жизнь...
Вы раздаете валидол на лекции?
Нет, нет. Особенно сейчас, они же в онлайне, это же вебинары уже.
Вот. Да-да.
Люди беспокоятся, действительно, но это мир, в котором мы живем, нужно просто понимать, как он работает, и как бы не беспокоиться, учитывать это и не беспокоиться. Моя рекомендация такая. На самом деле, что можно сказать? Если... Так, заход издалека. Если посмотреть на 10 компаний в мире, да, у которых самая большая капитализация, то там, по-моему, 8 из них — это интернет-гиганты. Всякие Amazon, Google, Apple, китайские, там, Alibaba, WeChat и прочее. То есть это компании, которые зарабатывают в основном на рекламе. То есть это там, Facebook, да, тот же. То есть это компании, для которых критически важно показывать релевантную, то есть наиболее подходящую пользователю рекламу. То есть они вкладывают миллионные просто бюджеты в том, чтобы хорошо знать наши интересы, что нам интересно.
И наши сейчас... интересы невозможно знать без наших запросов, правильно?
Совершенно верно, но не только запросов. Дело в том, что, ну, то есть из этого можно сделать вывод, что сейчас, ну, может, я, конечно, чуть-чуть пристрастен, как специалист информационный, но сейчас самая дорогая информация, самая дорогая вещь в мире — это информация. И обладание информацией — самое дорогое. И, соответственно, если я хорошо знаю о поведенческих алгоритмах людей, каких-то конкретных, неконкретных, это мой ресурс, который много очень стоит денег. И теперь переходим к сути. Этот ресурс, эту информацию о поведенческих алгоритмах людей собирают не только... Так как мы вот посещаем разные сайты в интернете и вот получаем какую-то информацию об этом, ее можно получить другими способами. Это, ну вот, например, геолокация, да, скажем, мы пользуемся, если айфоном, то это компания Apple, она меньше зарабатывает на рекламе, да, но если пользуемся андроидом, то это компания Google его производит, которая зарабатывает на рекламе. И Android операционная система вообще-то, ну, как бы бесплатная, у нее открытый исходный код. И любой китайский производитель может поставить себе операционную эту систему. И если он поставит туда сервисы Google, то сервис, то Google, соответственно, будет узнавать, там, какими приложениями мы пользуемся. И у Android, естественно, есть доступ к местоположению, и Google может получать информацию о местах, в которых мы находимся. То есть представим такую ситуацию, что мы вообще не посещаем интернет, но при этом... Вполне можно, например, понять, что мы ходим в магазин «Пятерочка» или в магазин «Азбука вкуса». Да?
А если я путаю следы и туда, и туда?
Да, да, да. Вот, значит, это большая проблема для нас, IT-специалистов.
Да? О, я специально всех запутала. Ну, подождите, ну, да,
не, хорошо. Но, ну, да, вот, допустим, он не знает, то... что Митрофанова ходит в Азбуку Вкуса и в Пятерочку.
И в Пятерочку, и туда, и туда, ну. Ну, то есть... А в Перекресток не хожу, к примеру, вообще.
Так, и
ну,
что?
Ну, из этого
и
можно
что?
Сделать дальше. Какие-то выводы, например, о том, ну, вообще, да, это не только магазины же, да, это как посещает. Человек ездит на метро или на машине, какие там места он посещает. Вот ходит он на Level One, например, слушать лекции, или он так. ходит пиво
пить во двор. Ходит а если он в Макдональдс, сходит, но только в туалет. Как вот это отследить?
Главное, чтобы он гад руки мыл.
К сожалению, да, все эти технологии не так точно еще работают, как возможно, но ну, с точки зрения моя, и, как бы нужно понимать о том, что в целом информацию можно довольно точную собрать о нас, и, ну, как бы, вот Google что он может сделать? Если про Google говорит, то он будет стараться подсовывать какую-то рекламу, которая хотя бы, может, не так точно, но, по крайней мере, если ты хочешь в Азбуку Вкуса, то там тебе не надо рекламировать, ну, я не знаю, валенки, не знаю... Что-нибудь
ну да,
такое.
Хотя если вы все время говорите так точно, я могу как не искусственный интеллект предположить, что вы служили в армии. Так точно?
Нет, не служил.
Так точно, друзья. У нас новости, новости спорта. И вернемся к вам. Раз, два, три.
Физики и лирики.
Так.
Андрей мы Аксенов все? У нас в гостях, лектор да. образовательного проекта Level One. Говорим о безопасности в интернете. Вот наши сообщения слушателей. Ну-ка, друзья, вот смотрите. В магазине из Костромской области вопрос.
Да, вот
да,
это.
Да, вот в магазине обсуждали с женой дверные ручки. Не купили, не искали в сети, а на следующий день в Инстаграме реклама ручек. Это как? Спрашивает человек. Понимаете, я понимаю, когда я делаю запрос. Это мое личное действие. Да, я сделал запрос. Но это называется подслушивание, Андрей.
О, да, это вообще самый такой животрепещущий вопрос. И в целом, да, наверное, это то, к чему мы подходим в результате вот лекции, которую рассказываю, двухчасовой. И последние там 15 минут мы обсуждаем, как же это вообще так происходит. И, наверное, если я сходу сейчас начну объяснять, то это будет не очень большое, может быть, доверие вызовет. Но я как бы... Точку
вы
зрения...
не крутите, не вертите. Вы нам скажите, да. подслушивают или нет?
Да, длинный ответ 2 часа длится. Короткий ответ длится 1 секунду. Ответ нет. Ну, то есть надо все равно пояснить, да, немножечко.
Теперь давайте длинный.
Давайте.
Две, значит, точки зрения в мою пользу. Во-первых, это не моя точка зрения, ну, персональная, да. Это точка зрения внутри IT-сообщества. Вот программистов, информационных, в целом консенсус там существует, что это не используется. Ну, надо сказать, да, на 100% мы не можем сказать. То есть все эти компании, они говорят, мы это не делаем, доверяйте нам. И, ну, то есть можно доверять, можно не доверять, но вопрос как бы не в этом, да. Две точки, два поинта. Значит, первый из них, который, может быть, иронично воспримется. Во-первых, есть законы. И есть конституция. В разных странах она разная, но во всех конституциях, в европейских, американских, в России, гарантируется право на частную переписку, на неприкосновенность частной переписки и разговор не публичный, входит в это. Да, и мы здесь можем сказать, что в целом, ну, у нас как-то в России, может быть, не очень внимательно к этому относится. Там можно какие-то базы, да, иногда купить каких-нибудь, ну, я не знаю, чего. Да,
каких-нибудь,
но...
любые.
Ну да, ага. да.
И телефон, Собчак.
Потому что у нас традиционно плохо за этим следят и не считают, что это что-нибудь важное. Но в Европе за этим следят очень строго, и в Америке тоже. И любые компании, которые замечены за тем, что они личные данные как-то плохо их хранят, то это страшный удар по репутации, потеря большая денег. И, соответственно, это компании же огромные, Facebook, Google, огромные компании, там работает куча народу, и эта деятельность... Ну, то есть это деятельность противозаконная. Прослушивать и хранить информацию, и анализировать информацию, выдавать нам рекламу. Неизбежно в какой-то момент произошел бы слив от каких-нибудь обиженных там работников. Это бы, скорее всего, произошло. Это был бы большой удар по репутации. Это 100%. Если бы у нас это не было бы так,
тогда наши
то...
люди там из Костромы, да. каким образом наши люди из Костромы да. обнаружили, или как произошло
спалились.
Так, что в Инстаграме появились реклама ручек? Да.
Да. Ну, во-первых, скажем, что Инстаграм — это Facebook. Инстаграм принадлежит принадлежит Фейсбуку. Фейсбук — крупнейшая компания в мире. Что есть у Фейсбука, помимо самого Фейсбука? Фейсбук точно так же следит за посещениями, за посещением сайтов, и там реклама Фейсбука может где-то находиться, могут и нативные всякие штуки, там, типа лайков где-то находиться от Фейсбука, неважно. В общем, Фейсбук может тоже хорошо следить за тем, что мы делаем в интернете, даже если мы вне Фейсбука находимся в этот момент. Помимо того, у Фейсбука есть собственные приложения, там Инстаграм, WhatsApp. WhatsApp тоже принадлежит Фейсбуку, и там переписка в самом Фейсбуке есть и прочем остальном.
Точно.
Да, но они не...
Наверняка в WhatsApp, и они что-нибудь про ручку-то и сказали.
Они ничего, как бы, общая точка зрения, что наша, да, программистов, специалистов, в том, что они не читают личную переписку, действительно. Но просто длинный ответ...
Он... Я бы так сказал так, они не читают ее внимательно, я бы так сказал.
Длинный ответ состоит в том, что есть огромное количество способов легальных получить информацию довольно точную о том, что мы делаем. И это, ну, поразительно на самом деле. То есть мы вот обсудили посещение в интернете, мы набираем, да, текстом что-то. Мы ходим в геопозиционирование. Можно наше понять, где мы примерно находимся, из этого сделать какие-то выводы. Помимо этого, что еще можно делать? Там можно оплачивать деньги банковской карточкой.
Андрей, смотрите, короче, пишет нам: я ехала с детьми в машине за рулем и обсуждала с детьми, куда мы мечтаем поехать. Сын выкрикнул: Исландия! Мы 2 секунды порадовались, да, закрыли тему. Я не искала информацию. Через день я стала получать в Инстаграм рекламу с предложением путешествий по Исландии. Это как? Опять пишет нам наша слушательница. И она утверждает, что нас слушают.
Да, это самый простой вывод, который можно сделать. А вопрос: а сын не искал Исландию?
Да что ж тебе пытать ребенка?
Да, может, сын крикнул.
Но дело в том,
сын уже крикнул после того, как искал, да.
Дело в том, что все, что мы делаем, мы же не делаем какие-то случайные вещи, абсолютно непредсказуемые. Мы делаем предсказуемые вещи. Сын интересуется Исландией не просто так. Может, он искал не Исландию, может, он читал про извержение вулканов или про что-нибудь еще. Может, он не читал, он смотрел ролик в Ютьюбе. Может быть, он что-нибудь еще делал. Может, он делал это не дома, но у сына телефон свой собственный есть, у вас есть свой собственный телефон, вы едете в одной и той же машине, и понятно Гуглу, что вы близкие друг к другу люди, с большой скоростью куда-то двигаетесь. И, наверное, если показать рекламу вам, Исландии, то это лучше, чем показать кому-нибудь еще. Огромное количество способов понять, какой у нас есть круг общения. Вот Facebook — это очень хороший пример, на самом деле. Потому что мы можем даже чем-то не интересоваться, но Facebook-то знает всех наших друзей. У нас огромное количество друзей.
То есть,
друзей
есть интересы.
Я не соглашусь, парни. Потому что я добавляю в друзья всех, кто меня просит добавить. А я этих людей вообще не знаю. Это может быть любого континента, из любой страны, любые люди. Просто добавляю и все, а мне какая разница. Если хотят ко мне в друзья проситься, то что делать?
Ну, даже в этом случае, на самом деле, вас, наверное, тоже кто-то находит. Он находит тоже не случайным образом, а какой-то можно все-таки вывод сделать из интересов. Но помимо того, что вас добавляют друзья, у вас есть лента, которую вы читаете, и вы каким-то друзьям лайкаете, а каким-то нет. Каким-то вы пишете сообщение, а каким-то нет. Неважно, что вы пишете, просто сам факт, что вы с ними общаетесь. Можно построить круг интересов конкретно ваш. И можно, на самом деле, просто предсказать даже, чем вы будете интересоваться. Ну, то есть, если там весь круг интересов заключается там... Все интересуются, ну, грубо говоря, да, машинами, а сейчас перепад температур, ну, это слишком, да, простой пример. Ну, что-нибудь еще. Можно сделать вывод из окружения,
Секундочку. Вот мне заинтересовало другое. Вы сказали, что Facebook или система рекламы отслеживает, что они находятся в одной машине, значит, они одна семья. Значит, если человек порядочный, например, взял и посетил пару раз свингер-клуб просто ради интереса, ну, попробовал, ну, просто посмотреть. Не знаю, сходил туда, доставку донес или друг его попросил привезти ему новые какие-нибудь игрушки резиновые. И что теперь, все, что ли? Уже теперь, значит, жена будет получать соответствующие рекомендации, и все это, значит, скандал в семье, что ли?
И есть такие случаи больше.
Ага, скандал. Вот Киркоров, он. Интересно, что Киркоров ищет?
То есть можно сесть за чужой компьютер и просто посидеть в интернете, и по рекламе, которую он показывает, примерно понять интерес человека. Ну да, это такое бывает. Но я чуть-чуть уточню, там вот про Facebook, что он следит за местоположением. На самом деле, если у Гугла больше возможностей следить за местоположением телефон с андроидом, то у Фейсбука меньше. Но для того, чтобы Facebook именно следил за местоположением, нужно, чтобы на обоих телефонах стояло приложение Фейсбука. Вот. Но Фейсбук может по-другому понять, что вы близки друг к другу, потому что вы переписываетесь много или лайкаете, или еще что-нибудь. В общем, способов миллион,
получается,
понять,
смотрите,
что вы делаете.
Смотрите, что Значит, давайте, Андрей, подытожим, как бы, да, промежуточный вариант сделаем. Значит, за нами, следит положение наше, да, то есть физически, где мы находимся,
местоположение,
раз.
Местоположение, да.
Местоположение точно отслеживается. Наши запросы, которые сделаны, что называется, по нашей инициативе, то есть когда я сам запросил, это точно отслеживается, да?
Да.
А вот то, что там слушают, они не слушают, ну, вы точно сказать не можете, короткий ответ нет, но факты говорят о том, что не сегодня-завтра это, возможно, включат, а придумают какую-то юридическую заковыку, чтобы можно было это обойти в законах.
Я не думаю, что придумают. Ну, то есть вопрос технический есть, а технически это можно очень просто сделать. Вообще ничего не нужно делать. Есть Siri, есть Алиса, которые всегда включены, ты у них спрашиваешь, он тебе отвечает. Тут вообще никаких проблем технических нету. Проблемы есть этические,
вот скажите,
законодательные. И,
да. Если человек собрался в свингер-клуб, что он должен сделать с телефоном, чтобы туда
да
пойти?
Да что ж ты не унимаешься-то? Своим... Танька, да, забери у него телефон!
Есть ответ, ребята. Да. Сейчас я вам все объясню.
Давайте.
Значит, вы покупаете новый телефон и не включаете его, не пользуетесь им никогда. Берете никогда какую-нибудь симку, которая оформлена не на вас.
Не на
как
вас.
На ребенка.
На ребенка.
На соседа.
На соседа, на иностранца. Нашли на улице сим-карту, в конце концов. Значит, когда вы едете в свингер-клуб, свой телефон вы не берете. Оставляете его дома, а берете новый и не включаете его. Чтобы не было понятно, что эти два телефона как бы рядом в одном месте находятся. Выходите из дома, доезжаете до метро, включаете этот телефон, вставляете туда сим-карту и пользуетесь телефоном. Но в этом телефоне вы не заходите в свой ВКонтакт, в Фейсбук, не переписываетесь с друзьями, ничего там не делаете, и он вам, получается, в общем-то, и не нужен. Ну, не знаю, можно сигнал СОС послать в полицию.
Это шпионы тоже так работают?
Ой, это детский сад для шпионов.
А, да?
Вот именно. Да. Человек как из Германии
интересно
спрашивает,
а
если заходишь в интернет
позовем
инкогнито? У нас просто человек из Германии чуть опоздал в наш эфир. А если заходишь в интернет инкогнито, это тоже отслеживается или нет? Пожалуйста, перемотайте на начало эфира, там мы про это говорили.
Да, тоже отслеживается. Режим инкогнито означает только то, что компьютер не будет сохранять, что вы делали в интернете. А вот сервер, к которому вы обращались, он-то информацию будет сохранять. Да, вообще никакой разницы. Но мы тут говорили еще, вот геопозиционирование перечисляли, поиск, посещение сайтов, да, что еще помимо этого есть, вы хотели спросить, наверное.
Да, вот и спрашиваем, а что помимо этого есть?
Помимо этого есть, как бы, такие вещи, например, оплата банковскими картами.
Телефоном тоже можно прикладывать.
Ну, телефоном можно прикладывать, да. То есть, если вы прикладываете телефоном, оплачиваете телефоном, приложение телефона может собирать информацию о транзакциях и там... Но банк знает о вас просто гораздо подробнее, может знать информацию, чем Google, потому что он знает, там, что вы купили, я не знаю, маски или не купили, которые на лицо одеваются. И транспортная система, тройка. Вот, например, тройка, вы знаете, да, что она запустила бонусную систему реферальную.
Нет, я даже не знаю, что это такое.
Ну, слушайте, вот подождите, вот про маски это хорошая история. Вот по секундочку, да, вот я пошел, например, в аптеку, да, вот мы там с Митрофановой сидим на определенных там таблетках от давления и не скрываем об этом, говорим. Но мы, например, это легко про это говорим. А кто-то, например, этого стесняется. Или он, например, не знаю, болен другой болезнью, которую он не хочет афишировать. Получается, что его информация уже доступна? Если он в аптеке купил соответствующее лекарство.
Если он
картой вот это заплатил.
Здесь сложно мне сказать. На самом деле транзакции, скорее всего, защищены, и там можно сделать просто какой-то... То есть, скорее всего, точную информацию о том, что он купил, наверное, в сторону нельзя давать. Ну, Сбербанк, да, если это Сбербанк, карточка Сбербанка, он наверняка знает эту транзакцию. Вопрос в том, насколько он может использовать. Здесь, и вот, к сожалению, это типа финансовые, наверное, какие-то регулирования есть. Точно не могу сказать насчет этого. Не уверен. Может быть, эта информация тоже закрыта, по крайней мере. Но может быть такое, что она некоторых вещей касается, а некоторых нет. Типа медицинских вещей, да, например. А какой-нибудь продуктовый магазин, может, и нет. Но в любом случае можно понять,
мне
что человек был в продуктовом
магазине.
Мне
подсказывают, как надо себя вести. Вот говорят, Александр, если вы пойдете в свингер-клуб, из Украины мне пишут, возьмите кнопочный телефон без выхода в интернет. Ну, кстати, прекрасный вариант.
А это тоже вариант,
ну, мы знаем,
да?
Про кнопочный телефон.
Ну, конечно, да, конечно. Ну, как... Кнопочный телефон, да, он не будет за вами следить. Почти. Но, как бы, местоположение это сотовая компания будет знать ваше. Даже с кнопочным телефоном.
Андрей, скажите, вот с точки зрения глобальной безопасности, там, не знаю, теракты какие-то, вот сейчас идет эта эпидемия, там, с точки зрения вообще, в принципе, заразы и так далее, перемещения людей, вот всеобщая вот эта слежка, которая уже де-факто есть, это благо или нет? Вот ваше личное мнение.
Это такая вещь, с которой можно просто принять, как дождь, который падает с неба. Тут невозможно ничего уже поменять. Типа, плохо это или хорошо. Просто это есть. тут как бы ничего не сделаешь уже. Это реальность.
Да, то есть надо знать каждую секунду, что все, что ты хочешь, да, все, что ты делаешь, по крайней мере, ну уж я до мысли пока не добрались, пока, но все, что ты, все места, которые ты посещаешь, будут известны всем.
Это, ну, даже, как бы, скажем так, не все-все, и нужно понимать, что это может быть известно. Да, вот так скажем, но в целом, да, мы сейчас очень явные, очень открыты для тех технологических компаний, но, значит, во-первых, что надо понимать точно, то, что Google, Facebook...
Сейчас, секундочку,
там...
мы уйдем на рекламу. Сейчас еще на рекламу, которую посмотрим, как контекстно работаем. Вернемся.
Физики и лирики.
Андрей Аксенов у нас в гостях. Вы сказали нам, что нам нужно как к погоде, как к дождю относиться к тому, что информация о нас будет всем известна. И на этом мы прервались. Пожалуйста, еще раз.
Ну, не то чтобы она прям всем будет известна. То есть некоторые наши поведенческие алгоритмы будут понятны разным компаниям, которые смогут показывать нам рекламу. Но важно понимать, что эти рекламы не хранят личную информацию о нас. Там не будет написано, что вот Аксенов Андрей любит пингвинов. И он живет по такому-то адресу, а вчера он потратил все деньги на свиндер-клуб. Нет, там этого нету. Это будет какой-то цифровой слепок, по которому невозможно, то есть вот если я буду хакер супер и украл у Гугла всю эту информацию, я в ней ничего не пойму, она не будет никакого значения не иметь. Там будет какая-то информация, слепок цифровой, согласно которому можно как бы подсунуть мне подходящую рекламу. И, то есть,
Андрей, Митрофанова может определить человека по тому, какую музыку он слушает. Вот полностью. Да. Весь психотип сразу определить. Поэтому, конечно же, информация...
Да полстраны я могу определить, какую музыку.
Да, но там не хранится эта вот конкретная информация, какие треки он слушал. Там будет храниться какой-то набор символов, который, по которому другая программа сможет понять, что надо подсунуть Boon.EM. То есть там нету полезной информации для нас. Для людей.
Ну, мы всех напугали уже достаточно. У нас осталось несколько минут.
А с паролями как быть?
Если...
Пароли.
Вот с паролями, со всеми. Вот что будет через 5, через 10 лет?
Да, давайте рекомендации. Пожалуйста. Мы тут сходу начали про там, как за нами следят, но на самом деле есть еще всякие вещи, как бы гигиена цифровая, за которой нужно следить. О. Слишком мало у нас времени, да, мне кажется, осталось. Но базовые вещи я скажу.
А зато вебинар у вас будет, успеем. Правильно?
Да, и приходите, там все это хорошо будет объясняться. Про пароли, да, что такое? Нам вот все советуют, и это совершенно правильно. Нужно делать довольно сложную вещь, хранить на разных сайтах, использовать разные пароли. Это очень важно. Почему? Потому что один сайт взломали, увидели ваш пароль и сразу перешли на все остальные сайты, попробовали, чтобы ваш пароль подходит, потому что он везде одинаковый. И, соответственно, там посылают сообщение: пришли мне 300 рублей, я в беде, вашим друзьям. Поэтому пароли нужно хранить разные везде. Это важно, это сложно, это как бы сложно придумать. Пользуйтесь блокнотиком, это нормально совершенно, на бумажке записывать свои пароли. Самый простой вариант, да, есть чуть более
когда
сложные,
потерял блокнотик,
удобные.
То все.
Пусть он дома лежит.
Ну да, есть некоторые способы другие, вот на семинаре они будут объяснены, и их нужно менять периодически, это правда важно. Это прям базовая рекомендация. Вторая базовая рекомендация, нужно пользоваться последними версиями программного обеспечения. То есть, когда у вас телефон говорит, мне надо обновиться, это полезно, потому что нет идеальных программ, у всех программ есть дырки, эти дырки рано или поздно становятся известными, и злоумышленники начинают рано или поздно их использовать. Поэтому все обновления, они в первую очередь закрывают все эти дыры и делают все более безопасным. Поэтому используйте вот последние версии браузеров. Я не говорю, что надо покупать новый телефон. Я говорю о том, что надо обновлять, вот, по крайней мере, те программы, которыми мы пользуемся. Там, вот, ВКонтакте, браузер там и прочее. Вот это как бы важные вещи.
Вот, кстати, у нас в чате спрашивают, а есть разница между телефонами там Samsung, Apple и так далее по безопасности?
Ну, наверное, нету. По большому счету, нету. То есть, надо говорить, это Android и Apple. Скорее, я бы сказал, что нет. Большой разницы нет, они все достаточно безопасны. Надо сказать вот про телефоны и компьютеры.
А кнопочные Nokia для свингеров?
Совершенно безопасно. Самый лучший безопасный вариант. И не платить банковской карточкой нигде и ходить везде пешком. Вот это самый безопасный вариант получается.
Ребята, мы должны выбрать вопрос победитель. Про ручку дверную или про белый комод будем? Или про шпионов? Мой вопрос. Давайте мне отдадим вебинар.
Нет,
я тупая, как вообще? Табуретка.
Самый первый вопрос был, по-моему, про ручку, да?
Давайте про ручку, наверное, да.
Самый первый же он был, правильно?
Да-да-да, он был самый первый, и, собственно, он породил огромное количество нашей дискуссии, можно так сказать? Да,
большое обсуждение,
давайте ему присудим приз, и эти люди, вот, которые задали этот вопрос, могут бесплатно посетить завтра вебинар 24 марта в 19.00, да, на сайте
Level One.
Какой у вас сайт, Андрей, подскажите?
Level One.
Level One. И там узнают все подробности и всякие хитроумные вещи, которые можете, ну, предпринять, чтобы вас, наверное, не раскрыли, правильно?
Да,
все-таки, да, еще раз попрошу Андрея, давайте прогнозом займемся. Ваш личный прогноз через 10, 20, может и 50 лет.
Оу, футуризма чуть-чуть дадим.
Давайте дадим.
Давайте такой футуризм. Ну, во-первых, в самое ближайшее время абсолютно точно, я прям предрекаю, это автопилоты. Так. И машины на улицах, очень мало личных машин. То есть сейчас как бы у нас есть такси, есть каршеринг, и очень скоро уже будут автопилоты, и такси с каршерингом совместятся, это будет дешево, потому что не надо зарплату платить таксистам. И мы просто будем проще будет сидеть дома, вызвать себе беспилотное такси, но подъедет дома.
Я имею в виду про безопасность и про количество твоей персональных данных
все будет,
в обществе.
Все будет только хуже, потому что не за горой, я думаю, нейроинтерфейсы у нас. Ну, я думаю, что мы перейдем к тому, чтобы вместо того, чтобы пользоваться сторонними устройствами, телефонами, там, компьютерами, мы перейдем сначала, допустим, к очкам каким-то, а потом, возможно, это будет прям транслироваться напрямую. Ну, то есть это уже действующие, прорабатывающиеся технологии. Уже там слепым людям показывают какие-то объекты простые. То есть скоро, возможно, мы просто будем ходить, и у нас перед глазами будет, помимо того, что мы видим реальность, еще будут сообщения о том, как куда пройти, значит, новости какие-нибудь высыпаться, личная там почта или еще что-то такое.
И дополнительная реальность. То есть девушка реальность. Надевает очки, приходит в бар какой-нибудь Starbucks, смотрит на парня, а у нее сверху написано «женат», да?
Ага. Да, конечно, ну это головы. Уже как бы есть.
Да
вот
нет,
это уже есть.
А я говорю... на лбу написано «козел». Это и без очков видно.
А может быть еще написано, что он женщинами не интересуется. Вот такая информация же тоже может быть.
А это я тоже вам скажу, где кто.
Да, 100%. Будет так, и даже будет скоро это без очков. Даже просто без очков. То есть видит человек тебя в метро и понимает, ты хороший человек, с тобой надо иметь дело, дружить, денег дать тебе.
Ой,
вот.
Точно.
И, ну, соответственно,
кстати,
с точки зрения...
ты смотришь на человека, и можно будет определить, например, его кредитоспособность, да, сразу там, счет
да,
в банке есть,
долг
нет
или
какое
нет.
Количество.
Да. Но если мы переходим к сбору информации, то вот сейчас у нас с телефона собирают информацию, а тут как бы нейроинтерфейс. Стоит задуматься. Mm-hmm. Прямой коннект с мозгом.
Ой, ребята, вы меня запутали
Андрей
окончательно.
Андрей Аксенов был у нас в гостях. Огромное вам спасибо. Маргарита Михайловна теперь точно
спасибо,
знает,
Андрей,
кто она
огромное.
Такая. Она нейроинтерфейс, который по лицу определяет 100%, есть человека деньги, что он слушает и как относится к женщинам.
Да.
Ну что, через некоторое время мы уйдем на новости, а вернемся к вам уже
вернемся.
С модным токингом.
Да, да, мы расскажем, почему мы решили этот ужас вам поставить.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.